Давно уже Рылеев замечал их любовные шашни. Просил жену спровадить гостью от греха домой, в Чухломскую усадьбу, к тетенькам. Якубович не жених, а срамить девушку ему нипочем, на то и роковой человек. Еще недавно была у Рылеева дуэль из-за другой жениной родственницы, тоже обманутой девушки. Нужно ему снова драться из-за этой дурищи Глафирки. Я, как обломок кораблекрушения, выброшенный бурей на пустынный берег, — говорил Якубович. Ах, для чего убийственный свинец на горах кавказских не пресек моего бытия? Что оно? Павший лист между осенними листьями, флаг тонущего корабля, который на минуту веет над бездною. «Любящее сердце спасет вас», — томно ворковала Глашенька. «Нет, не спасет», — простонал Якубович. «Душа моя, как океан, задавленный тяжелой мглою». Рылеев удивился. Вспомнилось, что эти самые слова об океане говорил и Бестужев. Кто же у кого заимствовал? Слова замерли в страстном шепоте. Послышался девственный крик. «Ах, что вы, Александр Иванович! Оставьте, не надо, ради бога!» Рылеев отворил дверь и увидел Глашеньку в объятиях Якубовича. Потому как он ее целовал, ясно было, что это уже не в первый раз. Глафира взвизгнула, хотела упасть в обморок, но так как, не шутя, боялась братца, так называла она Рылеева, предпочла убежать в кухню и там спрятаться в чулан, как пойманная с кадетом 16-летняя девочка. Рылеев взял Якубовича за руку и повел в столовую. — Ну что ж, поздравляю. — Честным перком до свадебку! Якубович молчал. — Отвечайте же, сударь. Извольте объяснить ваше намерение. — Я, видишь ли, друг мой, почел бы, разумеется, за счастье. Но ты знаешь мои обстоятельства. Не могу я жениться, не вправе связать жизнь молодого существа, а вправе обесчестить. Послушай, Рылеев, кажется, Глафира Никитишна не маленькая, еще бы маленькая, старая девка. Но пока она в моем доме, я никому не позволю. Да что ты горячишься, помилуй, у нас ведь ничего и не было. Если бы случилось это на Кавказе, Якубович принял бы вызов. У него была храбрость тщеславия, и он стрелял превосходно, а Рылеев плохо. Но здесь, в Петербурге, на виду государя, поединок грозил новую ссылкою, окончательным расстройством карьеры, а может быть и раскрытием тайного общества, и тогда неминуемой гибелью. Ты знаешь, душа моя, я не трус и всегда готов обменяться пулями, но на тебя рука не подымется. Да и не за что, право. — А, так ты вот как подлец! — закричал Рылеев, и вихор поднялся на затылке его, угрожающий, как бывало в корпусе перед дракою. — Так не будешь драться! Еще в начале разговора послышался в прихожей звонок, потом второй, третий, четвертый. Все время звонили. Испорченный колокольчик дребезжал слабо и, наконец, в последний раз глухо звякнув, совсем умолк. Верно, опять оборвался. Черт, кого еще принесла нелегкая? А Филька, подлец, дрыхнет, — думал Рылеев полусознательно, и это усиливало бешенство его. — Так не будешь? — Не будешь? — наступал на противника, бледнея и сжимая кулаки. Росту был небольшого и довольно хил. Якубович перед ним силач и великан. Но в тонких, сжатых, побледневших губах Рылеева, в горящих глазах и даже в мальчишеском вихре на затылке что-то было такое неистовое, что Якубович потихоньку пятился. И если бы в эту минуту Рылеев вгляделся в него, то, может быть, понял бы, что храбрый кавказец не так храбр, как это кажется. — Кондратий Федорович Рылеев? — произнес чей-то голос. Тот обернулся и увидел незнакомого молодого человека в армейском темно-зеленом мундире с высоким красным воротником и штаб-офицерскими погонами. — Прошу извинить, господа, — проговорил вошедший, поглядывая с недоумением то на Рылеева, то на Якубовича. — Не дозвонился. Должно быть испорчен звонок. Дверь отперта. — Что вам, сударь, угодно? — крикнул хозяин. — Позвольте представиться, — продолжал гость с едва заметной усмешкой. — Полковник Павел Иванович Пестель.
— Пестель? Павел Иванович? — бросился к нему навстречу Рылеев, и лицо его просветлело с тем внезапным переходом от одного чувства к другому, который был ему свойственен.
— Прошу вас, господа, не стесняйтесь, я в другой раз, — начал было Пестель.
— Нет, что вы, Павел Иванович, милости просим, — засуетился Рылеев, пожимая ему руки и отнимая шляпу, а Якубовича забыл. Тот прошмыгнул мимо них в прихожую, торопливо оделся и выбежал.
Хозяин повел гостя в кабинет, продолжая суетиться с преувеличенной любезностью. — Не угодно ли трубочку? — Спасибо, не курю. — Ну, слава богу, наконец-то залучили вас. Опять засуетился Рылеев, сбиваясь и путаясь. — А я уж, признаться, думал, что так и уедете, не повидавшись.
— За мною следят, надо было выждать, — заговорил Пестель чистым русским говором, но слишком правильно, отчетливо, и в этом виден был немец. — Я приехал с генералом Киселевым, начальником штаба. Государь обо мне спрашивал. Надо быть весьма осторожным. — А это кто у вас?
— Якубович. — А, знаю. — Дверь, кажется, не заперли. Ваш мальчик спит. — Ах, в самом деле, — спохватился Рылеев. Сбегал, запер, растолкал Фильку, приказал ждать барыню и вернулся в кабинет.
— Ну что же, как у вас в южном обществе? Видимо, затруднялся он, с чего начать, вглядывался в Пестеля.
Ему лет за 30. Так у людей, ведущих сидячую жизнь, нездоровая бледно-желтая одутловатость в лице, черные жидкие с начинающейся лысиной волосы, виски по-военному наперед зачесаны, тщательно выбрит, крутой, гладкий, точно из слоновой кости точеный лоб, взгляд черных, без блеска, широко расставленных и глубоко сидящих глаз, такой тяжелый, пристальный, что, кажется, чуть-чуть косит. И во всем облике что-то тяжелое, застывшее, недвижное, как будто окаменелое. Говорили о сходстве его с Наполеоном. Но если и было сходство, то не в чертах, а в чем-то другом. Росту ниже среднего. Мешковат, сутул. Одно плечо выше другого, как у людей много пишущих. Одет небрежно. Длиннополый мундир сшит плохо. Должно быть каким-нибудь уездным жидом. Зеленое сукно на спине выгорело. Золото погонов потемнело. Ордена святого Владимира с бантом, святой Анны, пур ля мерит и золотая шпага за храбрость. Герой 12-го года.